Артур Конан Дойль. Воспоминания о Шерлоке Холмсе. Внезапное исчезновение Сильвер Блэза.
«Боюсь, что мне придется ехать, Ватсон», — сказал Холмс в одно прекрасное утро, когда мы сели за завтрак.
«Ехать? Куда?»
«В Дартмур, в Кингс-Пайленд».
Я нисколько не удивился. Напротив, меня все время удивляло, что он не принимал участия в этом необыкновенном деле, о котором говорила из конца в конец вся Англия. Целый день накануне мой приятель бродил по комнате из угла в угол, с опущенной на грудь головой, с нахмуренными бровями, не обращая ни малейшего внимания на мои вопросы и замечания, и поминутно набивая трубку крепчайшим черным табаком. Он наскоро проглядывал присылаемые ему газеты и тотчас же бросал их в угол. Несмотря на его молчание, я очень хорошо понимал, о чем он думал. Только одно дело в настоящее время могло привлечь к себе его внимание и вызвать к деятельности его способность к анализу — это странное исчезновение фаворита на первый приз Сильвер Блэза в Уэллоксе и трагическое убийство его тренера. Поэтому, когда он внезапно заговорил о поездке на место происшествия, я услыхал только то, чего ожидал и на что надеялся.
«Я был бы очень рад поехать с вами, если только я не помешаю», — сказал я. «Вы сделаете мне величайшее одолжение, если поедете со мной, Ватсон. И я думаю, что не пожалеете, так как этот случай единственный в своем роде. Я думаю, мы успеем попасть на поезд в Паддингтоне, а дорогой я подробно расскажу вам все. Сделайте одолжение, захватите с собой ваш превосходный бинокль».
Таким образом, приблизительно через час я сидел в углу купе первого класса поезда, мчавшегося в Житеру. А Шерлок Холмс, проницательное лицо которого с резкими чертами обрамлялось дорожной шапкой с наушниками, поспешно принялся пробегать купленные им в Паддингтоне газеты. Мы уже проехали Ридинг, прежде чем он бросил под диван последний газетный лист и протянул мне портсигар.
«Хорошо, едем», — сказал он, выглянув в окно
и затем поглядев на часы.
«Делаем по 53,5 мили в час».
Я не считал столбов, на которых указаны мили.
«И я также. Но на этой линии телеграфные столбы расставлены на расстоянии 60 ярдов, и потому очень легко сделать вычисление. Вы, вероятно, уже знакомы с делом об убийстве Джона Стреккера и исчезновении Сильвер Блэза».
Я читал сообщения газет «Телеграф» и «Кроникл».
«Это одно из тех дел, в котором надо приложить все искусство скорее на выяснение подробностей, чем на добывание новых улик. Дело это настолько трагично, необыкновенно, имеет такое важное значение для многих, что прямо не перечесть всевозможных предположений, догадок и гипотез. Затруднение состоит в том, чтобы отделить самый остов факта, несомненного, неопровержимого факта, от измышлений теоретиков и репортеров. Затем, когда мы утвердимся на прочном основании, то должны будем подумать, какие могут быть выведены заключения, и установить главные пункты, на которых зиждется вся тайна. Во вторник вечером я получил телеграммы от полковника Росса, владельца лошади, и от полицейского инспектора Грегори, который ведет следствие по этому делу. Оба они просят меня принять участие в нем.
Вы получили телеграмму во вторник вечером, а едете только в четверг утром? — воскликнул я. — Почему же вы не поехали вчера?
— Потому что сделал ошибку, дорогой Ватсон. А это, как кажется, случается со мной чаще, чем могут думать те, кто знает меня только по вашим запискам. Дело в том, что я никак не мог себе представить, чтобы можно было скрыть надолго самую замечательную лошадь в Англии, в особенности в такой малонаселенной местности, как северная часть Дартмура. Вчера я с часу на час ожидал известия, что найдена лошадь, и похититель ее, в то же время и убийца Джона Стрекера. Но когда на следующее утро я узнал, что ничего не сделано, за исключением ареста молодого Фицроя Симпсона, я почувствовал, что мне пора приняться за это дело. Но все же я не потерял даром вчерашнего дня.
— Вы уже составили себе определенное мнение об этом происшествии?
— По крайней мере, я ознакомился с главными фактами. Я перечислю их вам. Ничто так не проясняет дело, как объяснение его другому лицу. Да и вы скорее можете помочь мне, когда я покажу вам исходную точку.
Я откинулся на подушке и закурил сигару. А Холмс, водя длинным указательным пальцем по ладони левой руки, принялся описывать события, послужившие поводом к нашему путешествию.
«Сильвер Блесс», — начал он, — «потомок Айсономи и обладает такими же блестящими качествами, как и его предок. Теперь ему 5-й год, и он выигрывал подряд все призы своему счастливому обладателю, полковнику Россу. До катастрофы он считался первым фаворитом на Уэллекский приз, и пари шло 3-1. Он всегда был фаворитом скаковой публики, ожиданий которой никогда не обманывал, и потому на него постоянно ставились огромные суммы. Понятно поэтому, что было много людей, в интересах которых было не допустить появления Сильвер Блэза у флага в будущий вторник. Само собой, с этим фактом считались в Кингс-Пайленде, где находятся скаковые конюшни полковника Росса. Были приняты все предосторожности к охране фаворита. Тренер Джон Стрекер, бывший жокей, скакавший в цветах полковника Росса, пока не стал слишком тяжелым для положенного веса. Он служил у полковника 5 лет жокеем и 7 лет тренером. И зарекомендовал себя усердным и честным слугой. У него под начальством 3 конюха. Конюшня небольшая, только 4 лошади. Один из конюхов дежурил по ночам в конюшне, а другие спали на сеновале. Все 3 — славные, надежные парни. Джон Стрекер, человек женатый, жил в небольшом домике, ярдах в 200 от конюшни. У него не было детей. Он держал 1 прислугу и пользовался известным комфортом. Местность кругом уединенная, но приблизительно в 0,5 мили к северу находится несколько вилл, выстроенных каким-то подрядчиком из Тевистока, для больных и для желающих пользоваться чистым дартмурским воздухом. Сам Тевисток лежит на 2 мили к западу, а по другую сторону болота, также в 2 милях, находятся большие кэппельтонские конюшни, принадлежащие лорду Бэквотеру и управляемые Сайлосом Броуном. В остальном же местность совершенно пустынна. По временам в ней встречаются только бродячие цыгане. Таково было положение дел до катастрофы, происшедшей в понедельник ночью. В этот вечер в 9 часов... лошадей, как всегда, заперли в стойле после обычной прогулки и водопоя. 2 из конюхов пошли ужинать на кухне у тренера, а 3-й, Нед Гентер, остался дежурить в конюшне. Несколько минут спустя служанка Эдит Бекстер принесла ему ужин — тушеную баранину с приправой из перца. Она не взяла с собой никакого питья, так как в конюшне стоит бочка с водой, а дежурному не полагается пить чего-либо другого. Девушка шла с фонарем, так как было очень темно, а тропинка идет по топкому месту. Эдит Бекстер была ярдах в 30 от конюшни, когда из окружавшей ее темноты внезапно появился какой-то человек и приказал ей остановиться. Когда он вошел в круг желтого света, бросаемого фонарем, девушка увидела джентльмена в сером триковом костюме и в суконной шапочке. На ногах у него были гамаши, а в руках палка с тяжелым набалдашником. Смертельная бледность его лица и нервные манеры поразили Эдит. На вид он ей показался скорее старше, чем моложе 30 лет. — Можете вы сказать мне, где я нахожусь? — спросил он. — Я уже думал, что мне придется ночевать в болоте, когда вдруг увидел свет вашего фонаря. — Вы около Кингс-Пайландских конюшен, — ответила она. — В самом деле, вот так удача! — воскликнул незнакомец. — Я слышал, что там каждую ночь дежурит один из конюхов. Вероятно, вы несете ему ужин. Но я думаю, вы не откажетесь заработать себе на новое платье, не правда ли? Он вынул из кармана жилета сложенный лист белой бумаги. Постарайтесь передать это конюху сегодня же, и у вас будет самое красивое платье, какое только можно приобрести за деньги. Его мрачный вид испугал девушку, и она пробежала мимо него к окну, через которое подавала обыкновенно ужин. Окно было уже открыто, и Гентер сидел в конюшне за маленьким столом. Она только что начала рассказывать о том, что случилось с ней, как незнакомец тоже подошел к окну и заглянул в него. — Добрый вечер, — сказал он, — мне надо поговорить с вами. Девушка клянется, что видела уголок бумажки, сжатый в его руке, когда он говорил эти слова. — Что вам тут надо? — спросил конюх. — Надо кое-что выгодное для вашего кармана, — ответил незнакомец. — У вас две лошади на Уэллэкский приз, Сильвер Блесс и Боярд. Сообщите верные сведения о них и не останетесь в накладе. Правда ли, что при взвешивании Боярд может дать другому 100 ярдов на 2,5 мили, и что конюшня ставит на него? — Ах, так вы один из этих проклятых шпионов! — крикнул конюх. — Я сейчас покажу вам, как мы угощаем их в Кингс-Пайленде. Он вскочил с места и бросился на другой конец конюшни, чтобы спустить собаку. Девушка побежала к дому, но на бегу обернулась и увидела, что незнакомец просунулся в окно. Однако, когда Гентер минуту спустя выбежал с собакой, незнакомец исчез. И как ни искал конюх, не мог найти и следа его. — Одну минуту, — перебил я Холмса. — Конюх не запер за собой двери, выбежав с собакой из конюшни. — Превосходно, Ватсон, превосходно, — проговорил мой приятель. — Я сразу обратил внимание на это важное обстоятельство. И вчера же послал в Дартмур специальную телеграмму для разъяснения этого вопроса. Конюх запер дверь, выйдя из конюшни. Окно же недостаточно велико для того, чтобы через него мог пролезть человек. Гентер подождал возвращения своих товарищей и тогда послал сказать тренеру о случившемся. Стрекер взволновался, получив это известие, хотя, кажется, не вполне понял его истинное значение. Однако им овладело смутное беспокойство. И миссис Стрекер, проснувшись в час ночи, увидела, что он одевается. На ее вопрос он ответил, что не может спать, так как тревожится о лошадях, и хочет пройти в конюшню, чтобы узнать, все ли там благополучно. Миссис Стрекер уговаривала его остаться, так как дождь стучал в окна, но он все-таки ушел, надев непромокаемый плащ. Миссис Трекер проснулась в 7 часов утра и увидела, что муж ее не возвращался. Она поспешно оделась, позвала служанку и пошла в конюшню. Дверь была отперта. Гентер, скорчившись, сидел на стуле в каком-то оцепенении. Стойло фаворита было пусто, а тренера и следа не было. Поспешно разбудили двух конюхов, спавших на сеновале. Оба они ничего не слыхали ночью, так как спали очень крепко. Гентер, очевидно, был под влиянием какого-то усыпительного снадобья, и от него нельзя было ничего добиться, а потому его оставили выспаться, пока два других конюха и обе женщины принялись разыскивать тренера. Они все еще надеялись, что тренер взял лошадь для утренней прогулки, но, взойдя на пригорок вблизи дома, с которого видна была вся окрестность, они не только не увидели фаворита, но заметили кое-что, указывавшее, что тут произошло нечто трагическое. В четверти мили от конюшни на терновом кусте болтался плащ Джона Стрекера. Как раз за этим кустом в болоте было воронкообразное углубление, на дне которого нашли тело несчастного тренера. Голова у него была размозжена каким-то тяжелым орудием, а на бедре виднелась резаная рана, нанесенная, очевидно, каким-то очень острым инструментом. Было ясно, что Стрекер энергично отбивался от напавших на него людей, так как в правой руке он держал маленький нож, весь в крови по рукоятку, а левой сжимал красный с черным шелковый галстук, который, как показала служанка, был надет на незнакомца, приходившем в конюшню накануне вечером. Когда Гентер вышел из оцепенения, он сразу вспомнил владельца галстука. Он говорил также, что убежден в том, что незнакомец подсыпал какого-то снадобья в баранину в то мгновение, когда просунулся в окно, и таким образом лишил конюшню сторожа. Что касается пропавшей лошади, то многочисленные следы в грязи, которой было покрыто дно роковой впадины, указывали на то, что она была тут во время борьбы. Но затем она пропала. И несмотря на обещанную большую награду, и на то, что все находившиеся вблизи цыгане приняли горячее участие в поисках, о ней нет ни слуху, ни духу. Анализ остатков ужина конюха показал присутствие в них значительной доли опиума, между тем, как вся прислуга в доме ела то же блюдо без всяких последствий. Таковы основные факты дела, изложенные без примеси каких бы то ни было предположений. Теперь я расскажу, что сделано полицией. Инспектор Грегори, которому поручено следствие, человек очень знающий. Будь он одарен даром воображения, он, несомненно, достиг бы значительного совершенства в своей профессии. По приезде на место происшествия он немедленно арестовал человека, на которого, естественно, падало подозрение. Найти его было не очень трудно, так как он хорошо известен в округе. Оказывается, это некто Фицрой Симпсон. Он человек хорошего происхождения и воспитания, но истратил свое состояние на скачках и живет теперь тихо, занимаясь букмекерством в спортивных лондонских клубах. При осмотре его записной книжки оказалось, что им поставлено около 5000 против фаворита. Когда его арестовали, он показал, что приехал в Дартмур, надеясь получить некоторые сведения о Кингспайландской конюшне, а также о Десборо, втором фаворите, находящемся на попечении Сайлоса Броуна. Он не отрицал своего поведения в предыдущий вечер, но объявил, что не имел никаких преступных замыслов и просто желал получить сведения из первых рук. Когда ему показали галстук, он сильно побледнел и совершенно не мог объяснить, каким образом он очутился в руках убитого. Его мокрая одежда указывала, что он был под дождем в предыдущую ночь, а палка с тяжелым свинцовым набалдашником могла быть именно тем орудием, от нескольких ударов которого последовала смерть тренера. С другой стороны, у него не было обнаружено ни малейшего ранения, между тем, как окровавленный нож Стрекера указывает, что, по крайней мере, один из нападавших должен быть ранен им. Вот и вся история, Ватсон. И если вам удастся пролить какой-либо свет на это дело, буду бесконечно обязан вам. Я с величайшим вниманием слушал изложение Холмса, отличавшееся свойственной ему ясностью. Хотя большинство фактов и было известно мне, но я недостаточно оценил их относительную важность и связь между собой. Невозможно ли предположить, что Стрекер сам нанес себе рану во время судорожных движений, обыкновенно являющихся следствием повреждения мозга, — заметил я.
— Не только возможно, но даже вполне вероятно, — сказал Холмс. — В таком случае исчезает одно из главных обстоятельств, говорящих в пользу обвиняемого.
И все же я никак не могу понять, какую гипотезу могла построить полиция.
В том-то и дело, что против всякой предложенной нами гипотезы могут найтись серьезные возражения, — сказал Холмс. Насколько я понимаю, полиция предполагает, что Фицрой Симпсон, опоив конюха и добыв каким-нибудь образом второй ключ от конюшни, отпер ее и вывел лошадь, очевидно, желая украсть ее. Не находит уздечки. Вероятно, Симпсон надел ее на лошадь. Затем, оставив конюшню отпертой, он повел Сильвер Блэза по болоту, где тренер встретил или догнал его. Понятно, последовала борьба. Симпсон ударил тренера по голове своей тяжелой палкой, а тот, защищаясь, не смог нанести ему раны своим маленьким ножом. Тогда вор или увел с собой лошадь в какое-нибудь потайное место, или она вырвалась от него во время борьбы и блуждает теперь где-нибудь по болоту. Так представляется это дело полиции. И как ни невероятно это объяснение, всякое другое еще менее вероятно. Но я быстро пойму суть дела на месте преступления, а теперь, право, не знаю, что и предпринять.
Был уже вечер, когда мы подъехали к маленькому городу Тевистоку, лежащему в центре огромного Дартмурского округа. На станции нас ожидали два господина. Один высокий блондин с бородой и волосами, напоминавшими львиную гриву, с замечательно проницательными светло-голубыми глазами. Другой — маленький подвижный человек с подстриженными бакенбардами, с моноклем в глазу, очень чисто и аккуратно одетый, в сюртуке и гетрах. Последний был полковник Росс, известный спортсмен. Первый — инспектор Грегори, человек, быстро составивший себе репутацию искусного полицейского следователя. — Я в восторге, что вы приехали, мистер Холмс, — сказал полковник. — Инспектор сделал все, что было возможно, но я намереваюсь не оставить ни одного камня на месте, пока не отомщу за бедного Стрекера и не верну своей лошади.
— Не открылось ли чего-нибудь нового? — спросил Холмс.
— К сожалению, должен сказать, что мы мало продвинулись вперед, — ответил инспектор. — У нас здесь экипаж, и так как вы, наверное, пожелаете засветло осмотреть место происшествия, то мы можем переговорить обо всем во время поездки. Минуту спустя мы все сидели в покойном ландо и ехали по неровной мостовой оригинального старинного деванширского городка. Инспектор Грегори с увлечением рассказывал дело и изливал целый поток замечаний, в который Холмс вставлял иногда вопрос или восклицание. Полковник Росс откинулся на подушке, сложив руки на груди и надвинув шляпу на лоб, а я с интересом прислушивался к разговору. Грегори развивал свою теорию, которая оказалась почти совершенно тождественной с тем, что предсказывал Холмс.
«Сеть вокруг Фицрая затянута довольно плотно», — заметил он. «Я сам думаю, что он тот, кого мы ищем, но в то же время я признаю, что все это чисто внешние улики, которые могут быть опровергнуты какой-нибудь новой подробностью».
«Ну а как насчет ножа Стрекера?»
«Мы пришли к убеждению, что он ранил себя сам при падении».
«Мой друг, доктор Ватсон, высказал мне дорогой то же самое предположение. Если это верно, то послужит во вред Симпсону».
«Несомненно, у него нет ни ножа, ни царапины.
Улики против него действительно тяжкие. Исчезновение фаворита имело для него большое значение. Его подозревают в отравлении конюха. Он без сомнения был под дождем. В руках у него была тяжелая палка, а галстук его нашли в руке убитого. Я думаю, что всего этого достаточно, чтобы привести его на скамью подсудимых. Холмс покачал головой.
«Хороший защитник разобьет в прах все эти обвинения», — сказал он. «Зачем ему было уводить лошадь из конюшни? Он мог бы искалечить ее и там, если бы хотел. Нашли у него подделанный ключ. Кто продал ему опиум? А главное, как и куда мог он, чужой в этой местности, спрятать лошадь, да еще такую? Что он говорит насчет бумаги, которую он просил служанку передать конюху?
Он говорит, что это была 10-фунтовая бумажка. Одну такую бумажку нашли у него в кошельке, но все другие высказанные вами затруднения совсем не так страшны, как кажется. Он вовсе не чужой в этой местности. Он жил в Тевестоке 2 раза летом. Опиум он, вероятно, привез из Лондона. Ключ, наверное, выбросил после того, как употребил его в дело. Лошадь, может быть, лежит на дне какой-нибудь шахты или заброшенного рудника.
Что он говорит о галстуке?
Он признает его своим и уверяет, что потерял его. Но в деле обнаружилось новое обстоятельство, которое может объяснить, почему он увел лошадь.
Холмс насторожился. Мы нашли следы, указывающие, что шайка цыган останавливалась в понедельник ночью в миле от места, где совершилось убийство. Во вторник они ушли. Если предположить, что между Симпсоном и цыганами существовало соглашение, то не мог ли он, когда его нагнали, вести лошадь к ним? И не находится ли она теперь у них?
Конечно, это возможно.
Цыган разыскивают в болоте. Я также осмотрел все конюшни и пристройки в Тевестоке и на 10 миль кругом.
Кажется, вблизи есть еще скаковая конюшня.
Да, и это факт, которым не следует пренебрегать. Лошадь этой конюшни, Десбора, была вторым фаворитом, и потому исчезновение первого в их интересах. Известно, что у Сайлоса Броуна, тренера, записаны большие пари, и он не был другом бедного Стрекера. Однако мы осмотрели эти конюшни и не нашли ничего подозрительного. И ничего, что могло бы указывать на то, что Симпсон связан какими-либо интересами с конюшней Кэппельтона. Ровно ничего.
Холмс откинулся на спинку коляски, и разговор прекратился. Несколько минут спустя наш экипаж остановился у хорошенькой виллы из красного кирпича, увитой плющом и стоявшей у самой дороги. На некотором расстоянии от нее виднелась длинная постройка, крытая серой черепицей. Во всех других направлениях тянулась извилистая болотистая равнина, вся бронзовая от увядающих папоротников, сливавшаяся вдали с горизонтом и прерываемая только колокольнями Тевестока да группой построек на западе, кэппельстонскими конюшнями. Мы все вышли из коляски, за исключением Холмса. Он продолжал сидеть, по-прежнему откинувшись на подушке и устремив глаза на небо, очевидно, весь погруженный в свои мысли. Он сильно вздрогнул, когда я дотронулся до его руки, и вышел из экипажа.
— Извините меня, —
продолжал он, обращаясь к полковнику Россу, с удивлением смотревшему на него.
— Я грезил наяву.
По блеску его глаз и по сдержанному волнению я, привыкший к нему, убедился, что он напал на след, хотя никак не мог догадаться, где он мог найти его.
— Может быть, вы желаете сейчас же пойти на место преступления, мистер Холмс? — сказал Грегори.
— Я думаю, лучше остаться здесь и расспросить о некоторых подробностях. Я предполагаю, что Стрекера принесли сюда.
— Да, он лежит наверху, Осмотр тела назначен на завтра.
— Он служил у вас несколько лет, полковник?
— И был отличным слугой.
— Предполагаю, что вы осмотрели его карманы, инспектор.
— Все вещи в гостиной. Если желаете, можете взглянуть на них.
— С удовольствием.
Мы все перешли в гостиную и сели вокруг стола, стоявшего посередине комнаты. Инспектор отпер четырехугольный жестяной ящик и выложил перед нами небольшую кучу вещей. Тут была коробка спичек, двухдюймовый огарок сальной свечи, трубка, кожаный мешочек с полунцией табаку, серебряные часы с золотой цепочкой, 5 золотых соверенов, алюминиевый карандаш, несколько бумаг и ножек с ручкой из слоновой кости, с очень тонким, негнущимся лезвием и со штемпелем «Вейс и компания», Лондон.
«Очень странный нож»,
— сказал Холмс, взяв его в руки и внимательно оглядев его.
«Потому что я вижу на нем пятна крови, я предполагаю, что это тот самый нож, который нашли в руке покойного. Ватсон, этот нож, наверное, по вашей части».
«Это нож для снятия катаракт», — ответил я.
«Я так и думал. Очень тонкое лезвие, предназначенное для очень тонкой работы. Странно было брать с собой такую вещь, предполагая, что угрожает опасность, тем более, что нож не закрывается».
На кончик ножа надевался наконечник из пробки, который мы нашли рядом с трупом, — сказал инспектор. Жена Стрекера говорит, что нож лежал на туалетном столе несколько дней, и что он взял его, уходя из комнаты. Это плохое оружие, но, может быть, у него не было лучшего под рукой.
— Очень возможно. А это что за бумаги?
— 3 счета, подписанные торговцами сеном. Письмо от полковника Росса с приказаниями. Счет на 37 фунтов 15 шиллингов от портнихи госпожи Лезюрье с Бонд-стрит на имя Уильяма Дербишайра. Миссис Трекер говорит, что Дербишайр — друг ее мужа, и письма на его имя адресовали сюда.
— Мадам Дербишайр должно быть особо несколько расточительная, — заметил Холмс, просматривая счет. — 22 гинеи за костюм — это дороговато. Кажется, здесь нам не узнать ничего более, и потому отправимся на место преступления.
Когда мы вышли из гостиной, в коридоре к инспектору подошла какая-то женщина и дотронулась до его рукава. На ее бледном, худом, взволнованном лице лежал отпечаток только что пережитого ужаса. — Поймали вы их? Нашли их? — задыхаясь, проговорила она. — Нет, миссис Трекер, но вот мистер Холмс. Он приехал из Лондона, чтобы помочь нам, и мы сделаем все, что возможно.
— А мы с вами встречались недавно в Плимуте, на гулянье в саду, миссис Трекер, — сказал Холмс.
— Нет, сэр, вы ошибаетесь.
— Неужели? А я-то был готов поклясться, что это вы. На вас был туалет из шелковой материи сизого цвета, отделанный белыми страусовыми перьями.
— У меня никогда не было такого туалета, — ответила миссис Трекер.
— А, так значит, я ошибся.
Он извинился и вышел из дома вслед за инспектором. Короткий переход по болоту привел нас к яме, где было найдено тело. На краю ее рос терновый куст, на котором висел плащ.
— Ведь в эту ночь не было ветра, — сказал Холмс.
— Ни малейшего, но шел очень сильный дождь.
В таком случае плащ не мог быть отнесен на кусты ветром, но был повешен на них.
— Да, он был положен на куст.
— Это чрезвычайно интересно. Я вижу, что земля кругом сильно притоптана. Без сомнения, много ног прошло здесь с ночи понедельника.
— Здесь, в стороне, была положена рогожа, и мы все стояли на ней.
— Превосходно!
— Вот тут у меня в мешке один сапог Стрекера, башмак Фицроя Симпсона и стальная подкова Сильверблеза.
— Дорогой инспектор, вы превзошли себя! —